Всем доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Столпотворение у ворот рая». Кто слушал меня в прошлый раз, наверное, немножечко заметили, что мы начали с вами говорить о том, что многие попытаются войти в Царство Небесное, многие надеются на то, что они там окажутся, но дело в том, что я так назвал на свою тему, да, «Столпотворение у ворот рая». Вроде бы мы шли, вроде стремились, верили, надеялись, приходим, а туда не пускают, да. Конечно, та картина, которую я нарисовал, она образная, да. Не будет там забора, не будет, как я говорил, там вырванной доски узкой. Это я так говорю образно, чтобы вы стали понимать, что туда действительно протиснуться будет очень непросто, что грехи, которые нас обременили и сделали нас тучными и толстыми, не позволят пройти сквозь эти узкие врата, да. И кроме того, что грехи наши не позволят, есть много еще о чем можно поговорить, что тоже нас туда не пустят. И вот эти слова «неужели мало спасающихся или спасаемых», я вам хочу сказать, насколько они насущные. То, что мы настроились, то, что нас научили, Бог есть любовь, Он всех помилует, Он всех спасет. Неважно, кто ты, неважно, что ты, неважно, как ты жил, просто верь, тебя туда возьмут. Хочу сказать, это будет величайшее разочарование на основании величайшего самообмана, которому мы с вами поддаемся и при помощи которого нас обманывают. Да, нас надо держать под чьим-то управлением, нам надо что-то говорить, нами надо управлять, и, к сожалению, религия является одним из инструментов управления сознанием человека. И я не хотел бы, знаете, как говорится, быть плохим пророком, типа все погибнете, никто не спасется, да. Нет, будут спасаемые, но критерий отборки тех, кто будет спасаемый, я вам должен сказать, очень и очень жесткий. Туда никто действительно нечистый не попадет. В начале нашего сегодняшнего общения я хочу прочитать вам некоторые места из Писания и с вами рассудить по поводу этих текстов. Матфея 19 глава, 16 по 26 текст. «И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Ну, вы эту историю всю помните, да? Я сразу буду читать и буду сразу комментировать, да? Вот смотрите, человек подходит ко Христу и говорит: что мне сделать? То есть скажи, поступок вот добрый, вот что мне сделать вот такого, вот я пошел, сделал, там помог, подарил там что-то кому-то, да. Скажи, что мне сделать доброго, вот дело какое, чтобы иметь жизнь вечную. Заметьте, вот это наше понятие. Вот я сделал то, на церковь дал, государству налоги заплатил, там еще что-то. Ну все, вот доброе, доброе, спасут же меня. Ну конечно же, сомнений нет, да. Вот так многие из нас и понимают. Скажи, что сделать, куда ходить, как креститься, во что верить и кому-то милостыню дать. Ну, типа, все, я заработал, я рассчитался. Он же, Христос, сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, обратите внимание, вопрос странный. Он говорит: что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? То есть он, ну, неспроста же спрашивает, он же хочет, да? А Христос говорит: если хочешь, не так, как ты, а если хочешь, вот как я тебе сейчас расскажу, войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» То есть, заметьте, 10 заповедей, на которые некоторые делают большое ударение, типа «вот закон Божий», «вот я, как этот юноша, да, я это соблюдаю». Ну, все, как говорится, оформление практически завершено, то есть я уже фактически спасенный, да. Иисус сказал ему, если, кстати, юноша говорит, чего еще не достает, может, еще какого-нибудь дела, которое надо было бы сделать, вот скажи мне. И заметьте, что Христос говорит, уже теперь не о деле, а о внутренней привязанности. Вы понимаете? Не убивать, не красть, в смысле, не надо ничего делать. Ну, я имею в виду, я не убиваю, сижу просто, да. Я не прелюбодействую, тоже сижу где-то, да. Я не принимаю участие в преступлении, то есть, ну, ладно, милостыню там кому-то дал, да. Смотрите, на что Христос обращает внимание. Если хочешь быть совершенным, вы слышите, да? Если хочешь быть совершенным, пойди. Продай имение, заметьте, доброе какое дело, да, чего тебе не достает? Любви, любви не достает, да? А почему любви не достает? А привязанность внутри есть что-то большее, что ты любишь, нежели ближнего твоего, как самого себя. Себя ты любишь больше, нежели ближнего. Привязанность твоя к этому больше, внутреннему твоему какому-то, да, богатству. Продай имение твое, раздай нищим. Вы слышите? Продай вообще все, раздай нищим, чтобы ничего не осталось, потому что оно тебя привязало, потому что ты не живешь Богом, ты не живешь атмосферой Царства Небесного, ты живешь 10 заповедями, каменными скрижалями. Туда не ходи, сюда ходи. Это делай, это не делай. Вот я сделал. А чем я занят? Что там внутри во мне, да? Каковы мои мысли? Каковы мои ценности? О чем я думаю? Чем я живу? Многие так и не понимают, что самое главное ведь здесь. Вот ребенка можно послать в школу. Он сидит на уроке и говорит, как говорится, знаете, ловит ворон, да, там, думает о чем-то своем. Он мается, сидит на уроке, он ждет, когда будет звонок и настанет переменка. И радость у него, вот она, радость. Вот он, смысл обучения в школе. Отсидеть урок, выдержать, чтобы молиться, чтобы не вызвали к доске, да? И побежать на переменке куда-нибудь в футбол гонять. Многие из нас даже не задумываются, что основной причиной того, что мы не попадем в Царство Небесное, будет именно наш внутренний мир. Чем живем, к чему привязаны и каковы ценности, и о чем помышляем день и ночь. Так вот сказано, продай имение, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. Обратите внимание, чтобы иметь сокровище на небесах, ну, вы понимаете, Христос говорит тоже, ну, будем так говорить, теми категориями, какими мыслит этот молодой человек. Не то сокровище, которое у тебя, и есть истинное сокровище. Сокровище на небесах – это вообще не материальное сокровище. Если у тебя сокровище будет на небе, и ты будешь о нем так мечтать, как мечтаешь, думаешь и переживаешь за свое здесь на земле, ну, тогда ты совершенный. Ну, тогда ты, как говорится, войдешь в эту жизнь, причем свободно. Значит, продай, будешь иметь сокровище на небесах, и дальше написано, и приходи. Ну, взял бы, ты сказал, да сразу ходи за мной, тут слушай, да и все. Следуй за мной, туда попадешь. Нет, говорит, продай, отвяжись, отцепись, освободись. Тогда приходи, тогда что-то поймешь, чему-то научишься. И следуй за мною. Что эти слова обозначают? Если хочешь быть совершенным. Я чуть забегаю наперед, я потом этот текст повторю, да. Я сейчас просто прочитаю по поводу совершенства. Филиппийцам 3 глава, с 12 по 16 текст. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг. Обратите внимание, апостол Павел какие слова пишет. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг. То есть, что я достиг предела духовного образования. Или, ну, тут я бы вставил слово, окончательно усовершился, после чего, как говорится, нет дальше никакого развития. Павел говорит, говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. То есть Павел как бы дает понять, что этому процессу у него есть начало, но этому процессу нет конца. Но дальше говорит, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Заметьте, не достигну ли я кого? Христа. То есть вот мой образец, вот моя цель, на которую я настроен, да, к которой я стремлюсь. Вот как он абсолютно без, как говорится, любой, как говорится, без любого изъяна меня абсолютно все видит и понимает насквозь, да. Вот не достигну ли и я вот такого состояния, что Христа буду понимать, видеть насквозь, о чем думает, чем живет, почему так или не так. Он мыслит. И дальше он говорит, братья, это он обращается к церкви, братья, я, уж извините, что я так буду говорить, даже я, апостол Павел, которым вы восхищаетесь и благодаря которому вы многие стали Павловыми, да, я не почитаю, я не считаю себя достигшим какой-то границы, после чего нет никакого развития, а только, вставляю слово, постоянно чего-то достигая и не останавливаясь на этом, забывая заднее, не в смысле, что оно вообще не нужно было, нет, забывая, то есть не делая основания своей веры на том, что я вчера узнал. То, что вчера узнал, это предыдущая ступенька, для чтобы я стал на новую, более высокую сегодня. Это трамплин, с которого я прыгаю выше. Я не почитаю себя полностью достигшим, а только забывая заднее, то есть не останавливаясь на вчерашнем, и простираясь вперед, куда же вперед, стремлюсь к цели, к почести, вставляю слово, более вышнего звания Божия. То есть, вы понимаете, да, звание тут не офицерское какое-то, да, там по службе продвижения звездочки на погонах. Тут речь идет высшее звание, то есть более высокое, помните, Христос говорит, побеждающему дам новое имя. Если ты что-то еще победишь, я тебе еще более новое имя дам. То есть в имени отражается, ну, та высота, до которой я достиг. Так вот, Павел говорит, я не почитаю себя достижим, только забываю заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. А теперь смотрите, какие слова. Итак, кто из нас совершен? Вы помните, да, Нагорная проповедь, слова Христа. Будьте совершенны, как Отец ваш совершен. И многие из нас, читая эти слова, брались руками вот так за голову в ужасе. Кто же может быть совершенным, как Бог? Ну, я вам скажу, в какой-то степени облегчу ваши переживания, что таким совершенным вот прямо сегодня, как Бог, никто из нас не станет. И я включитель. Но что такое совершенный? Совершен Бог и мы должны быть с вами совершенны. То есть, обратите внимание, Павел говорит, кто из нас совершен, так должен мыслить. Как должен мыслить? Как бы высоко не поднимался, как бы многого не достигал, никогда не считай, что ты достиг какого-то максимума потолка. Никогда в твою голову не должно приходить даже мысль о том, что все, дальше развития нет, я уже практически Бог, осталось только посадить на престоле в сонме богов и одеть на голову корону. Выбросьте с головы вот эти дурные мысли. Заметьте, совершенный человек – это тот, который вот постоянно в этом процессе растет, развивается, познает, усовершенствуется, становится мудрее, умнее, любвеобильнее, терпеливее, снисходительнее, но никогда на этом не останавливается и не успокаивается. Ребенок, который родился, и вот он растет, развивается ручками, ножками, там дергает, что-то там говорит, улыбается. Вот он растет, он совершенный. Он подрастает, ходит, разговаривает, ходит в школу, что-то познает, чему-то учится, что-то использует в жизни. Он маленький, но он совершенный. На небо возьмут только совершенных людей, которые двигаются, а не которые сели и заснули, перестали расти. Я приводил уже иногда такие примеры, я говорю, травка, которая растет, увеличивается в росте, да, она совершенная. Почему? Все, что совершенно, все, что оно живое, все, что живое, оно двигается, оно развивается. И кустик, достигший 1,20 м высотой, он совершенный. И дерево высотой 3 м совершенное. Ну, допустим, исполинская секвойя, поднявшаяся там, я говорю, на большие десятки метров в высоту и усохшая, которая не дает новых почек, не дает новых побегов, там все. Завершился процесс роста. Вот это гигантское дерево, оно уже несовершенно. Почему? Оно огромное, но оно остановилось в росте. Совершенства больше нет. Все, на дрова, на распил. Вот такой приблизительный пример для нашего понимания я привожу, чтобы мы поняли и волю Божью в отношении каждого из нас. Заметьте, признак совершенства, я никогда не почитаю себя достигшим. Я только забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я какой-то более высокой цели, чем ту, которую я сегодня достиг. Вы видите, да? Кто из нас совершен, так должен мыслить. Дальше написано. Если вы о чем иначе мыслите, о чем иначе? Ну, здесь мысль до точности наоборот. Что я достиг, если кто-то мыслит? Попал в истинную церковь, мою ноги в истинном тазу и говорю на истинных иных языках, и не краду, и не убиваю, и не куру, и не пью, да? И благодарю, что я не таков. Все, я закончен. И, кстати, обратите внимание, вот это слово «законченный», да, ну, законченная работа – это одно, а законченный, когда говорят о человеке, да, это совсем другое. Говорят, извините, законченный идиот. То есть уже все. Так вот, что я хочу сказать. Вот я вчера, кажется, говорил. Мы приходим в церковь. У нас перспектива роста. Перед нами Бог. Нас крестили. Нас, может быть, даже женили. Венчали. Мы ходим, слушаем проповеди. Нам рассказали, что мы уже спасены, что мы уже рождены свыше, что мы уже сидим одесную величие на небесах и ножками так вот дрыгаем. Вы понимаете, да? Ни вопроса никакого у нас нет. Ни ответа мы не дождемся от пастыря, и пастырь не отвечает на вопросы, он даже вообще боится этих вопросов. Потому что будут вопросы, будут думать, будут еще больше вопросов. А я что на месте пастыря, а я что не знаю, что ответить? Поэтому не задавайте вопросов, верьте, не сомневайтесь, сомнения от сатаны. Вы понимаете, да? Если кто-то скажет, исследуйте Писание, то так как я вам сказал, оденьте мои очки, в моих очках, как говорится, читайте и толкуйте. Вот как я вам объяснил. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю. Церковь нынешняя, да, любая, практически любая из тех, которые я знаю, которые существуют, может быть где-то какая-то там общинка, где-то автономно, независимо и не заражена вот этим, как говорится, вирусом, да, вирусом совершенства. Может быть, где-то и существует. Но, чтобы вы знали, в основном церковь – это пеньки. Лес срубили, пеньки остались. Уж извините, тоже слово пенек, да, иногда говорят тупой, как пенек, да, я не хочу сказать, ну, там, пеньки все тупые, все. Я просто говорю, пенек не растет. Пенек – это усохшее, вот так будем говорить, корневище с надземной частью. Все. Сколько у Библии текстов, сколько вопросов может возникнуть, сколько непонятного там есть, а у нас все понятно. Мы усовершились. Вот написано, и так будьте совершенны, как Отец вас совершенен. И я вернулся бы к Нагорной проповеди и сказал бы еще один текст. Вы помните, да? Древним сказано, не кради, а я говорю вам, ну, древним сказано там, не прелюбодействуй, а я говорю, и древним сказано, не убивай, а я говорю. И вы помните, на что обращается внимание? На внутренний мир. Ты можешь не убивать, но если ты ненавидишь, то все предпосылки до убийства готовы. Ну ладно, не сразу ты убьешь, сначала обматеришь, дулю дашь. Но потом убьешь. Ну не убьешь кого-то, подговори, чтобы его убили, а сам типа, вот я не убивал. И помните, да, заметьте, ты не убиваешь, но ненавидишь. Ты ненавидишь, но раздражен. Ты не раздражен, но завидуешь. Ты есть человек-убийца, ты исполнен зла. Ты не прелюбодействуешь, но смотришь с вожделением и слюнки текут по бороде. Вы поняли, о каком совершенстве идет речь? Не останавливайтесь на 10 заповедях. Это детсадовские требования. Не пью, не курю, не гуляю, да? Не матерюсь, не ворую. И в голове ничего нет. Ни вопросов, ни ответов, ни приветов. Ну, в церкви приветы есть, правда. Вы вообще понимаете, да, почему Христос сказал? Не придет из закона ни одна черта, ни иота. А что такое черта иота? Это то, что внутри нас. Похоть. Я не прелюбодействую, но скучаю внутри по этому делу. Вот это черта иота. У нас же, как говорится, булыжник это украл, прелюбодействовал. А если не прелюбодействовал, а хотел очень, да, и живешь этим очень, так ты же прелюбодей. И ни одна черта, ни одна иота, ни точечка, ни запятая, ни черточка. Ничего не придет из закона, пока не исполнится нами все. Кто-то носится с этими каменными скрижалями, как этот, как говорится, молодой человек, юноша, который мы с вами только что читали, у которого две скрижали вот так, извините, пожалуйста, вот так вот. Солнцезащитные очки, чтобы солнце не увидеть вообще, чтобы Христа не видеть. 10 заповедей, все, вот, моя праведность. Христос говорит, будьте совершенны, как Отец мой совершен. Не останавливайтесь на вот этих заповедях. Глубокий мир внутренний наш. И там столько еще всякой гадости есть. Так вот, кто из вас совершен, так должен мыслить. Если кто думает, что он уже чего-то достиг, я добавляю, но у него уже нет ни вопросов, ни ответов. Он просто ходит по обыкновению, как написано, из месяца в месяц, из субботы в субботу или из воскресенья в воскресенье и сидит, извините, как старый пень. И пастырь такой же самый, как главный. Вы уже извините, пожалуйста. Ни о каком совершенстве не идет речь. Просто речь идет о вырубленном лесе, да, о пеньках, которые называются народом Божьим. Уже извините, пожалуйста, я вынужден, я не имею зла против людей. Меня не задевает их положение, вот, которое они заняли, да. Мне просто больно смотреть на то, до чего люди докатились. Как с Богом, о котором Павел пишет, бездна богатства, премудрости и ведения, как можно было дойти до такого наркотического отупевшего состояния, чтобы не интересоваться, не стремиться, не задавать вопросов, а просто сидеть и ждать, пока вывезут ногами вперед. А ведь люди верят, что они на корабле, на истинном Божьем, капитан Божий. Корабль плывет, оркестр играет, певцы поют. Мы едим, пьем, ждем, верим, надеемся, что мы к воротам рая скоро, как говорится, подплывем. Смотрите, кабы не пришлось горько восплакать у этих ворот. Ну, там мы к воротам этим вообще не подойдем. Это образное выражение, да? Потому что тех, кого возьмут во второе пришествие Христа на небо, они туда войдут. А кто не будет определен к вечности, те вообще, как говорится, не увидят ворот рая. Они будут лежать мертвыми. Это будет третье пришествие через 1000 лет на нашу землю. И только тогда эти люди поймут, что вот где мы, а вот то, о чем мы с вами мечтали сегодня. А теперь обратите внимание, вот текст какой интересный, 16-й, да, это Филиппийцам 3 глава. Впрочем, до чего мы достигли, обратите внимание, я не почитаю себя достигшим, я расту, я поднимаюсь. На каждый момент жизни, до чего мы достигли, слушайте, так должны мыслить. И по тому правилу, чего достигли, что стало понятно, и по тому правилу жить. Если мы поднялись мыслями, живем, поднялись мыслями и живем уже по-новому, как говорится, по новой программе, то мы совершенны. И мы находимся во спасении. Если Христос приходит и застает нас вот в этом постоянно растущем, развивающемся состоянии, то мы спасены будем. Самое главное слово – если будем. А если не будем, то и не будем там, где хотим быть. Теперь я возвращаюсь к нашему первому тексту. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мною. Вы поняли, что такое, если хочешь быть совершенным? Вот смотрите. Христос дает как бы заповедь молодому человеку. Продай имение. Я бы сейчас перефразировал на манер Нагорной проповеди. Древним сказано, ну для нас юноша это уже древние времена, да? Древним сказано, продай имение, раздай нищим, следуй за мной, да? А я говорю, что даже если ты продашь имение и будешь скорбеть сердцем о нем, и будешь думать о нем и думать о себе, какой я дурак, зачем это я сделал, вы понимаете, да? То ты его не продал. Ну, буквально продал. Но здесь-то оно осталось. А сокровище у тебя здесь, а не там. И здесь, я имею в виду, здесь привязанность, а оно вон. Даже если проданное. «Сын мой, отдай мне сердце твое, потому что где сердце, там и сокровище. Чем живешь, о чем думаешь, к чему стремишься, какие ценности у тебя в тебе? Вот то и есть твой Бог, вот то и есть твоя вера, вот то и есть твоя церковь и что хочешь». Зачем я этого человека возьму туда, когда он будет скорбеть? Кто по прелюбодеянию, кто по убийству, кто по сплетням, да, кто по телевизору, кто по социальным сетям. Зачем этот человек будет вечно мучиться? Нет, жрать, извините, он будет в раю. Ну, я уже так говорю, будет. Его туда не возьмут. Но если бы взяли, просто пожалел, они бы там мучились своей неправедной душе, когда это кончится лекция. Зачем мне эти встречи со Христом? Да дайте мне удочку, буду ловить рыбу. Да дайте мне ружье, буду стрелять. Уток хочется, как говорится, перепелов каких-нибудь. Да дынь хочется, да котлов с мясом хочется. Да шашлыков хочется. Я думаю, вы поняли меня. Быть совершенным, это речь идет о внутреннем очищении, об очищение от привязанностей вот этих земных, от того сокровища, к которому мы прикипели. Ну, вы помните, когда я начал эту тему, я там затронул один важный текст, к которому я вот сегодня подойду, да? Я вам говорил о том, что все церкви, все истины, все пастыри, все истины, все знают, все понимают. Никто никого не слушает, все претендуют на лавры первенства, что только он Божий апостол, что только он Божий пророк, что только истина у него, Дух Святой у него. И обратите внимание, Иоанн сказал, ему, Христу, должно расти, а мне умоляться. А у нас лозунг какой? Мне надо расти. Под моим чутким руководством вы должны быть все, да? А вам должно умоляться. Я больше в Царстве Небесном. Обратите внимание, все церкви с претензией, что нам расти, а вам умоляться. Ну, даже если мы не растем, то истинно, братья и сестры, все равно только у нас, и туда не ходите. Держитесь того, что вам Бог открыл. И обратите внимание, кто бы о чем бы ни разговаривал об истине, кто бы с кем ни встречался, да-да-да-да, мы в любви, мы в мире, но каждый порознь. Если бы я сказал, что вам, Россия, мне умоляться, я бы за вами пошел. Я бы к вам присоединился, и я бы был с вами под вашим руководством, признавая ваше совершенство над моим. Вы больше знаете, вам больше открыто, и мне будет больше блага, если я вас буду слушать. Но у нас, вы видите, да? Все церкви как бы говорят до точности наоборот. Это я к чему говорю? Даже если бы мы все попродавали имение, все перестали там объедаться, ели бы здоровую пищу, не переедали бы, да? Не ругались, не наркоманили, не пили, не курили, не сплетен не пускали, не обижались, не раздражались. Но при этом все с этим говорили, благодарю тебя, что я не такой, как эти баптисты. Или эти пятидесятники, или эти адвентисты, или эти католики. Вы понимаете, да? Благодарю, что я не такой, как вот эти дубаки. Благодарю, что я семью пядями во лбу. Что истина только у меня, а не у них. И поэтому я уже начинаю превозноситься. Обратите внимание, это деталь вот этого совершенства. Я бы добавил к вот этому стиху, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение. Добавил бы такую еще мысль. Если ты хочешь быть еще более совершенным после продажи своего имения, даже если ты его продашь и даже не будешь скорбеть по поводу этой продажи, да, то научись быть настолько кротким, настолько смиренным и простым, и незаносчивым. Научись признавать реальное превосходство другого человека над тобой. Научись признавать, что ты не все знаешь и не все понимаешь, как должно. И научись быть готовым сказать в чей-то адрес, да, тебе должно расти, а мне умоляться. И это будет не это будет благословением, а не проклятием для вас. Но заметьте, натура человеческая, да? Вот если бы без нашей гордыни, вот если бы трезво, здраво подойти к какой-то ситуации и вот так просто взвесить. Я хочу жить счастливо, вы хотите жить счастливо. Другие, пятые, десятые хотят жить счастливо. Вот я вижу, что я хочу, мне кажется, что я понимаю, я делаю, как я понимаю, у меня не получается, у меня счастье не получается, оно ко мне не приближается. Другой видит, хочет тоже быть счастливым, тоже не получается, как он там что-то заявляет и что-то утверждает. Только я знаю, только я понимаю, но только у меня ничего не получается. И вот среди нас есть человек, у которого все получается. Казалось бы, если мы хотим все быть счастливым, он говорит, и у него в жизни получается, он действительно реально счастлив. Скажите, было бы разумным сказать: слушай, мы не будем умничать, мы будем тебя слушать. Тебе расти, а нам умоляться. Тебе говорить, а нам молчать. Учи нас. А мы будем учиться. И я задаю вопрос. Если у этого человека счастье реальное, и он знает и на опыте, и знает теоретически, что и чего, и почему, да, и как этого достичь. Скажите, если бы мы сказали: тебе расти, а нам умоляться, и мы бы учились и научились, мы были бы счастливыми? Да. Но неразумнее было ли бы вот именно вот так и поступить? Я думаю, многие из вас согласились бы, да. Но тут начинает сердечная жаба душить. Пусть будет плохо всем. Но нам хорошо от того, что каждый из нас думает о себе: ого-го, какой я. Пусть у меня нет логики, у меня нет аргументов, у меня нет фактов. Но я могу обозвать его дураком, выскочкой, у кого получается. Я могу его унижать, я могу тех же самых своих собратьев по несчастью настраивать против этого и устраивать гонения против этого. Вы понимаете, да? Вот такая натура. Пусть и дурак, но я главный. В смысле, дурак, так и получится, да? Но главный. Что нам надо из этого извлечь для себя? Ну, если бы мы действительно хотели себе блага, быть счастливыми, мы бы признали верховенство и превосходство духовности этого человека и не стали бы с ним спорить, да? Признали бы его верховенство, слушали бы его, учились бы у него, задавали вопросы в него и становились бы таким, как он. Не так ли должно было произойти между церквями? Так. А почему так не происходит? А все очень просто. Мы больше в Царстве Небесном. Я говорю, читайте внимательно Библию. Обратите внимание на слова учеников. Кто больше? Он сказал: если не умолитесь, вообще не войдете. А мы с вами смотрим в книгу, видим фигу и не одну. И говорим: мы больше вот этих. А те говорят: нет, мы больше вот этих. А те говорят: а мы больше и тех, и тех, и тех, и тех. Я уже говорил. Ну, Папа Римский сказал: святой престол как-никак, да? Вы понимаете, почему я так говорю? Что я имею в виду в кавычках, да? А мы тоже тот же самый святой престол. У нас те же самые претензии, только не тот авторитет, не те масштабы и не то влияние в мире. Вот и все. И даже какой-то глупый верующий, который, как говорится, вообще ни в чем не разбирается, и тот обижен, что с ним кто-то в чем-то не согласился. Тоже, обратите внимание, маленький, не Папа Римский, а какой-то папик там такой мелкий, да? Сельскохозяйственный. И он все равно претендует, что ему расти. Вы думаете, чего мы вообще обижаемся, чего мы спорим? А потому что истина только у нас. А потому что руководить вами должен только я. Что Дух Святой только у меня, спасение только через меня. Если будете сдавать деньги, конечно. Да. И вот такая вот логика. И вот заметьте, вот эти церкви, вот эти верующие из разных конфессий заражены, обратите внимание, одной и той же болячкой. Я и нет иной, кроме меня. Я, мы невеста Христа, мы жена Христа. Только мы, только у нас, только через нас. И каждый из нас, пройдя вот эту школу шизофреническую, да, каждый из нас, будучи верующим, один с другим спорит. В семье верующим муж, жена спорят. А почему спорят? А потому что доказывают свою точку зрения, свою правоту, хотя она может трижды не правота. Жена свою правоту, муж свою. Один за правду, за истину, другой за правду, за истину. Один с претензиями на истину, другой. Оба за истину, оба лбами, оба оскорбляют друг друга и разводятся. Но если не разводятся по заповеди, да, то и не любят друг друга. Привет, привет, доброе утро, спокойной ночи. Повернулись друг к другу одними местами, да, полушариями, и всем привет. Вы вообще понимаете, да, что спастись может совершенный человек, у которого, как говорится, до разделения души и духа, состава мозгов, Слово Божие проникнет, и даже помышление и намерение сердечное, вот оно, отрежет, отбросит и уничтожит. Возвращаясь к тексту. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью. Вы слышите? Продай имение. Да если бы просто, уж извините, я так в качестве примера кому-то бы сказал. Кто-то любит сало. Да. Кто-то живет этим. Я бы сказал, если хочешь быть совершенным, выбрось сало и больше не ешь. А он привязан. Он точно так бы отошел с печалью. Кому-то было бы сказано там, ограничь себя в сексуальных всяких фантазиях. Он отошел бы с печалью. Кому-то было бы сказано, уступи брату в чем-то, да, он отошел бы с печалью. Вот кто-то тебе злит, а ты, я бы сказал, там, прости его, не обращай внимания, он отошел бы с печалью. Он начал бы говорить, за что его прощать, да он такой рассякой, обратите внимание. Вот это печаль. Знаете, как дитя от груди отнимают, оно кричит. Вот у каждого из нас есть что-то такое, что мы любим, ради чего живем. Отними у кого-то праздник, у кого-то шашлык отними. У кого-то рыбалку, у кого-то охоту, у кого-то пьянку. Вот скажи, хочешь спастись? Да. Оставь, отбрось, продай, уйди, не смотри, да? И человек отойдет с печалью. Запомните, вот эта печаль, что меня отрывает, вот эта печаль, она останется и там, если бы нас туда взяли. И чтобы мы там не печалились, Бог нас помилует, оставит нас с нашими радостями и сладостями. Чтоб там не мучились, чтоб там не печалились, чтоб там не скорбели. И снова не затеяли большую перезагрузку. Значит, учить этот юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну, скажите, помните, да, слова Петра? Вот мы оставили все. Я задаю вопрос, а что Петр вообще оставил? Понимаете, да? Кто-то может сказать, вот он не может продать и раздать нищим, а я вот продал, что? Горшок был дырявый. И кто-то из нас будет думать, а я вот продал, да? А я вот без печали. Так ты ничего-то, в принципе, не продал, кроме сетей дырявой, да? И кастрюлю погнутую. Тут надо именно продать, избавиться от того, что вас держит, как корабль, якорь. Иисус же сказал своим ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Тут обратите внимание. Авраам был богат, Давид был богат, Соломон был вообще сказочно богат. Тем не менее. Но здесь почему-то написано: истинно говорю вам, трудно богатому войти. Обратите внимание, дело не в наличии богатства, а в привязанности. Если ты этим живешь и этим дорожишь, и об этом думаешь, и всем сердцем, всей душой поклоняешься вот этому своему богатству, то ты не, тут не то, что трудно войти, ты туда вообще не войдешь. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Обратите внимание, войти в Царство Божие, здесь речь идет еще не о небе, хотя и небо само собой подразумевается. А Царство Божие внутрь вас есть, обратите внимание. Царство Божие внутрь вас, праведность, мир и радость во Святом Духе. Там ценности небесные, но не земные. Чтобы войти в Царство Небесное и иметь праведность и мир и радость во Святом Духе, а в том Царстве сидит привязанность, ну, кого, к чему, да, ну, в данном случае к богатству земному. Заметьте, два царства здесь сидеть быть не могут. Пока одно не выгонишь, второе не входит. Трудно тебе, сохраняя привязанность к земному богатству, при этом войти в Царство Небесное, чтобы оно тоже здесь появилось. Войти, и чтобы оно здесь было. Услышав это, ученики его весьма изумились. Вы думаете, чего изумились? Они тоже поняли, что есть какие-то привязанности. И сказали: так кто же может спастись? Получается, что никто не спасется. А Иисус, воззрев, как бы подняв лицо, глаза к небу, дал понять, сказал им: человеком, добавляю, без Бога, без просвещения свыше, без знания, которое дает Бог, это невозможно. Человек не поменяется сам по себе. Теперь слушайте. Богу же все возможно. Тут можно понять, что Бог сам все сделает. Да нет. Богу возможно. Но он не сам это сделает. Он научит, он наставит, он напомнит, он обличит. И если ты вникнешь, и если ты поймешь, что с чем ты сравнишь и кому или чему отдаешь предпочтение, и сделаешь правильный выбор, то освободишься от этого. И спасешься. Я задаю вопрос. Ведь Богу уже все возможно, да? А верующим людям возможно избавиться от обиды? Нет. А от зависти? Нет. А от споров? Нет. А от разделений? Нет. Я не говорю о том, что еще кое-что есть среди нас. Богу возможно, а нам, человекам, невозможно. Если для нас грех непобедим, то мы те же человеки, которые без Бога. Только крещенные, венчанные, да, деморализованные, которым ничего невозможно. Ну, а теперь я вам хочу, продолжая нашу мысль, да, хочу с вами разобрать текст следующий. Ну, будем говорить, он основной здесь, вот в этой теме, да. Значит, это место Писания, Матфея 11 глава, 7 по 15 текст. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. что смотреть ходили вы в пустыню. Это речь идет об Иоанне Крестителе. Трость ли ветром колеблемую? Обратите внимание, почему Христос начал говорить об этом. Об Иоанне и вот именно такими словами. Вы помните, да? Иоанн находится в темнице, посылает своих учеников спросить у Иисуса, ты ли тот, или нам ожидать другого. И вы же помните, да, что тот же самый Иоанн говорил, вот идет Агнец Божий. Помните, да? Этот же Иоанн, который крестил Иисуса Христа, как и многие другие свидетели, слышали глас небес, и Дух Святой, сходящий в виде голубя, да, и глас, который возгласил. «Сей есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение. Ему должно расти, а мне умоляться». Он говорил эти слова и вдруг присылает учеников спросить Христа, «Ты вообще тот?» Вы поняли, да? Ну как вот это услышав, не подумать, что он стал колебаться? И Христос говорит, что смотреть выходили в пустыню. Трость ли ветром колеблемую? Ну, получается, если вы так подумали, то так поняли, да, то так и есть. Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Тоже нет. Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. А он, вы помните, в грубой одежде был. Что же смотреть ходили вы, пророка? И ответ, обратите внимание. А народ молчит. Он задает вопросы, а народ молчит, потому что он не знает, что ответить. И смотрите, Христос говорит, да, говорю вам. Пророка вы ходили смотреть. Только здесь немножко по-другому сказано. Да, говорю вам. И больше пророка. Ибо он, то есть Иоанн Креститель, тот, о котором написано. Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Так обратите внимание, кем был Иоанн? Пророком. Он был пророк. Он когда-нибудь о себе сказал, что он пророк? Кем он на самом деле был? Ангел, который приготовит путь перед Христом. Он когда-нибудь сказал, что он ангел? Кто-нибудь вообще из людей понимал, что это о нем? Вот пророчество, сей я посылаю ангела моего. Значит, Иоанн был ангелом. Нет, он был человеком, я имею в виду в человеческой плоти. Но уровень понимания, да, обратите внимание, человек это как бы тот, кто на земле, ангел тот, который уже, как говорится, к вышним принадлежит. Живет в человеческой плоти, но уровень понимания истины Бога Христа находится на уровне непавших ангелов. А теперь смотрите, какие слова. Истинно говорю вам, из рожденных женами, вы слышите, от Адама до сего момента, Христос говорит, из всех людей, которые были рождены женщинами на нашей земле, не восставал больше Иоанна Крестителя. Вы слышите? Самый великий, самый больший. Вот обратите внимание. Не, вот ученики спрашивали, кто больший? Христос дал понять, кто на большее претендует, тот и меньший. Здесь сам Христос говорит, больше Иоанна не восставал. Но меньший в Царстве Небесном больше его. И теперь вопрос такой. А почему он самый великий? Вы понимаете, да? Почему он самый великий? Я сейчас забегаю наперед, опять вам скажу. Он сказал вот эти самые великие слова. Самые мудрые, самые ценные. Мне должно умоляться. Заметьте, больше, чем Иоанн, никто не понимал. Больше, чем Иоанн видел, никто не видел. Больше, чем Иоанн понимал время, в которое он живет. Что Мессия должен прийти. Кто он четко понимал, да? Никто так не видел, никто так не понимал, никто так не разбирался. Далее, Иоанна почитали за Христа. Вы помните, да? Не ты ли Христос? Он говорит, нет, я не Христос. Иоанна почитали абсолютно все. То есть, обратите внимание, по авторитету, по величине, по статусу Иоанн был, даже в свое время, когда он жил в Израиле, он был самым, можно так сказать, титулованным, самым великим. Ну, неспроста же написано, вся Иорданская окрестность, обратите внимание, иудейская церковь, храм, священники, пересвященники, слушайте, все за Иордание идет креститься какому-то человеку в пустыню. Вы представляете, какой авторитет? Ну так что остается Иоанну сказать? Ну разве вы не видите? Ну разве вы не слышите? Ну кто умнее меня? Кто со мною может сравниться? Я выше всех. Появляется Иисус, Сын Божий. И при всем в своем авторитете и величии, при всей своей духовности, он говорит, мне должно умоляться, ему должны расти, ему должно расти. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, идите к нему. Он жених, я друг жениха. Обратите внимание, вы вообще понимаете величие в чем? В чем величие, почему написано? Из рожденных женами больше, великий, чем Иоанн не рождался. Вы поняли, в чем величие? Я не почитаю себя достигшим. Но простираясь вперед, стремлюсь к почести более высокого звания. Меня не убавится, если я увижу умнее себя и скажу, за ними идите. Я временно тут выполнял какую-то работу. Я ждал кого-то большего. Вы меня слушали, чтобы прийти к тому большему. Вы видите, да? Иоанн как бы ангел-наставник, как ангел-путеводитель, как ангел-хранитель ведет ко Христу людей. Помните слова из Иакова? «Да хвалится униженный брат высотою своею». Если я понял, признал свое несовершенство, если я перестал гордиться, и я сказал вот наподобие Агура, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет. Если человек перестал гордиться, перестал на что-то претендовать, перестал с людьми спорить, перестал обижаться на тех, кто с ним в чем-то не согласен. Чем на большее смирение человек согласится, чем большему смирению и простоте придет, тем более он велик. Кстати, хочу сказать об иерархии на небе. Чем более скромный, чем более простой, тем большее место занимает он Ну, я имею в виду, там мест нет и престолов нет вообще, чтобы вы знали, да? То, что Христос сказал, сядете на престолах, это так для нас, ну, будем говорить, в человеческой интерпретации, чтобы было понятно, да. Сядем там на престолах, тут без, а там сядем. Там престолов нет, там другие престолы. Чем скромнее, чем проще, чем менее заносчивее, тем ближе ты к Богу. Вы помните, да? Вот у нас царь Иисус Христос, я уже так буду говорить, да? И помните его слова. «Придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток». Слышите, царь что говорит? «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вы слышите? Христос кроткий и смиренный сердцем. Я напомню вам слова. «Видевший меня», Христос говорит, «видел и Отца». «Я в Отце, и Отец во мне». В принципе, я пришел, чтобы вы увидели Отца. Так вот, если Христос говорит, «Ибо я кроток и смирен сердцем, а я и Отец одно», тогда я задаю вопрос, а Бог какой вообще? Я думаю, ну для меня это прописная истина, причем давным-давно понятая. Когда я понял, что Христос кроток и смирен, до меня вдруг, до моего черепульки дошло. А я-то чего выпендриваюсь? А я-то на что претендую? А я-то почему широко раскрываю рот и кому-то что-то там заявляю, какую-то истину в какой-то абсолютной последней инстанции? Ну, для многих из тех, кто, может быть, впервые меня слушает, это будет такое странное откровение. Самый кроткий, самый смиренный во Вселенной – это Бог Отец. Вот потому Он Бог, вот потому Он все знает, все понимает. Перед Ним бесконечное пространство, все раскрыто. Я напомню, будьте совершенны, как совершен Отец. Я вам сегодня читал. Признак совершенства. И я, Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как Он достиг меня. А теперь, если Отец совершен, а этот принцип, что на небе, что на земле, признак совершенства – это бесконечное развитие, бесконечное непочитание себя достигшим, а забывая заднее, простираться вперед. То есть Бог не потому Бог, потому что Он не стоит на месте. Он развивается в отличие от нас. Вы поняли, да? Он растет без богатства, премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его, да? Кстати, я не раз подчеркивал такую мысль. Есть один человек, которого я очень почитаю, очень доверяю, который написал много книг, но которого многие пренебрегают. Чтобы вам не соврать, лет 30 приблизительно назад я прочитал у этого автора такие слова, что если мы спасемся, обратите внимание, мы будем бесконечно познавать его премудрость и его любовь, и будем бесконечно усовершенствоваться и как бы приближаться к Богу. И дальше этот автор такие слова говорит. Но мы так никогда и не достигнем Бога, вы слышите, да? Потому что Он развивается, и мы стремимся к тому, кого мы видим, да, а он уже уходит далеко вперед. Если бы Бог не развивался, он бы в какой-то момент мы бы все достигли и были бы как он, ну, дальше развития как бы нет, на этом все заканчивается, да, и мы были бы, ну, все его достигли, все богами стали. И этот человек говорит, Бог развивается. Я когда это прочитал первый раз в жизни, да, и сказал одному народу Божьему, они сказали, что Бог что, учится? Но не было сказано, что он уже все знает, все понимает, он не учится. Да, я иногда в шутку такое говорю, поэтому он говорит, я тут скучаю. Ну, спойте хоть кто-нибудь, хоть дуэтом, хоть дуплетом каким-нибудь. Ну, спойте мне какой-нибудь псалом, ну, прославьте, ну, сижу, ну, скукотища, ну, никакого развития нет. Это вот так, как ученые рассказывают, да, кто связан с космосом, с астрономией, да. Говорит, свет, который мы видим, он несколько там, может быть, сотен или тысяч световых лет, как и зашел. Звезда уже не там, которая светит. Она уже далеко, настолько сотен или тысяч лет световых уже в стороне. Мы видим сегодня свет звезды, который был вот тогда испущен, мы его сегодня видим, а звезда уже в другом месте. Мы Бога видим, того, который вот он нам сегодня, как говорится, вот доступен нашему пониманию. А он уже далеко не тот. Далеко более совершенен. Это я к чему хочу сказать. Вот тот автор, о котором я сказал. Чтобы такие вещи написать, в таких вещах надо было очень-очень глубоко разбираться. Это не высшее образование, это высшее образование. Чтобы такие слова написать. У этого автора есть еще и такая статейка. Вечная потеря. Странная, но вечная потеря для тех, которые спасутся. Но будет тоже вечная потеря. И этот автор говорит такие слова. Вот те люди, которые, ну, им удастся спастись. Ну, каким-то образом, да. Но они особенно не вникали, не рассуждали, не копались, не докапывались. И, ну, там, будем говорить, Бог учитывает все, как говорится, детали нашей жизни, способности, там, желания, стремления, знания, наличие, как говорится, соображения какого-то, да? Ну, допустим, эти люди спаслись, и этот автор говорит, когда Бог будет с нами делиться истиной. Вот те, кто вникали, они будут понимать, о чем Христос говорит. Они будут разделять вот эти мысли. Они будут разделять вот эту радость. Они будут понимать, они будут развиваться. А те, которые ну, не достигли такого уровня, не так стремились, не того уровня достигли, они, когда спасутся, будут слушать. Но не будут понимать, не смогут разделить той радости, которой будут радоваться другие спасенные. Это знаете, вот как идет проповедь, взрослые что-то понимают, а дети сидят, ну какой-то пример был, засмеялись, они так и не поняли, чего не смеялись. И кто только понимал, слышал, понимал, да, они понимали, насколько важная и глубокая мысль и полезная для жизни. Вечная потеря. То есть будет отставание, будем говорить, в понимании. А я вам должен сказать, что кто-то спасется, как головня из огня, как разбойник на кресте. Он сразу не сможет все понять. Да, он будет радоваться, но не сможет разделить радость познания в общении с Иисусом. Это вот знаете, как сидят иногда ученые о чем-то разговаривают и с таким, знаете, как говорится, с чувством и знанием, и с удовлетворением они понимают, о чем кто говорит, там много терминов, а я сижу, и я не понимаю, что за слова, о чем говорят, чего смеются. Ну, я понял, что что-то заумное такое. А что, а чего, а почему, а к чему я этого не понимаю. Так вот, что я хочу сказать. Христос говорит об Иоанне Крестителе. больше не восставал. Но в Царстве Небесном меньший больше его. То есть вы уже понимаете, что Иоанн – это ангел. Вы поняли, да? Я имею в виду по статусу, не по физической природе. И он является минимальным проходным баллом в Царство Небесное. Только не Царство Небесное внутрь вас на любом уровне, да? Речь не идет о Царстве Небесном, которое на небесах будет, а речь идет о Царстве Небесном, о котором я уже упоминал, да, и еще упомяну, в Откровении Иоанна Богослова написано, что Христос воцарился. Я, забегая наперед, скажу, 144 тысячи – это и есть то царство, о котором написано. Когда это царство состоится, когда произойдет совершенное низложение силы народа святого. И я думаю, вы теперь понимаете, о чем я говорю. Если Иоанн самый великий, но в Царстве Небесном самый маленький, то тот, кто самый слабенький в Царстве Небесном, он больше Иоанна Крестителя. В каком смысле больше? Среди этих людей произойдет совершенное низложение силы народа святого, о чем я уже вам говорил. А именно, никто из них не будет претендовать абсолютно ни на какое величие. Ни на какую там величину и ни на какую-то там звездность. Любой из них, услышав мнение другого человека и увидев в нем разумность, признает его верховенство. Это люди, между которыми никогда не произойдет спор, никогда не произойдет стычка, никто из них не будет заносчиво что-то громко заявлять, и причем категорично. Это люди будут кроткие, смиренные, это люди будут говорить свое мнение, не будут на нем никогда настаивать, будут слушать мнение любого другого человека, будут трезво и здраво сопоставлять разные, как говорится, знания, разную информацию. Эти люди никогда не будут чувствовать для себя унижением, что если кто-то оказался умнее, и я это признал и сказал тебе расти, а мне умоляться, это никогда меня не унизит, это меня только возвысит и только обогатит. 144 тысячи – это люди будут, которые, как минимум, Иоанн Креститель. Мне умоляться, а тебе или вам расти. Вот почему о них написано, они непорочны пред престолом Божьим. Вот почему написано, они не осквернились женами, там, где все жены пушки заряжены, где все жены самые-самые, что ни на истине. Их тысячи, и хотя написано одна единственная у Христа, но у него получается тысячи. Вот это гарем, и каждая из этих жен претендует на то, что я любимая жена Иисуса Христа. Ну, ладно, вы тоже жены, но будете ты стирать, ты гладить будешь, а ты мусорное ведро будешь выносить. А я буду опочивать в опочивальне со Христом. Вы поняли? Не осквернились женами. Не осквернились вот это, что мы спасены, что мы умны, что Дух Святой с нами. Что только мы в истинной церкви, только нам истина открыта. Они не осквернились вот этим пойлом. Это те, которые следовали за Христом, а не за церковью. Хотя, приходя в церковь должна была привести их к Иисусу. Но церковь стала, пастырь стал вместо Иисуса, назвались Иисусами. И церковь должна следовать теперь за пастырем, который собою закрыл Иисуса. Они не осквернили женами и следовали за ангелом, куда бы он ни пошел. В устах их нет лукавства. В устах их нет всего того, что свойственно нам сегодня, да? Они непорочны. Вы поняли? В каком смысле непорочно? Даже на уровне малейшей нотки, да, какого-то превосходства моего над кем-то. Вот и все. Вот почему 144 тысячи будут завершать дело Божье на земле. Вот почему никакая из существующих церквей не будет завершать, там нечего завершать, даже знать, не знать, что, чем и как завершать дело Божье на земле. Оно уже закончилось, мы закончились. Да, пока люди не увидят настоящего Царства Небесного, не будет пришествия. Кончина века не будет успешной, пока люди не увидят вот этот народ и не услышат его. А только увидев и услышав, можно тоже потом, что-то поняв, определиться, куда я ходил, зачем ходил и куда надо теперь идти. Вот потому все церкви, которые говорят, скоро нас будут гнать, не волнуйтесь, гнать никто вас не будет, вы сами будете гнать, как это делали иудеи, свои гнали своих. Пришел к своим, свои, вы помните, что сделали, да? Свои убили своего. И изгонят вас из своих синагог, обратите внимание, те, которые пойдут вот этим путем. И будете ненавидимы всеми народами, всеми женами, всеми, как говорится, церквями. За имя мое. Потому что там того имени нет, а здесь оно есть. Я думаю, вы понимаете, да? Принцип неба. На небо никто не попадет с какими-либо нотками заносчивости. Я все знаю. Я обижаюсь, если кто-то с моим мнением не согласен. Я спорю, я завидую. Никто с этими качествами туда не попадет. Я читал вам, трудно войти богатому в Царство Небесное. Я вам скажу, а еще труднее обиженному туда зайти. Раздраженному, завистливому. Который ругается, который спорит, который разделяется, который на что-то претендует, который кому-то рот затыкает. Невозможно таким туда войти. Там даже не забор в Царстве Небесном и не узкая доска оторвана. Там вообще дырка от сучка. Как знаете, в доске бывает сучок, потом дерево усыхает, сучок усыхает и выпадает, и дырочка. Так вот верблюду туда легче попасть в эту дырочку от сучка в доске, нежели обиженному, нежели недовольному, раздраженному, завистливому психу. Я не говорю матерщиннику, пьянице, обжоре, вору, разбойнику, какому-нибудь прелюбодею, да? Вы понимаете, да? Юноша все это исполнил от юности своей, я имею в виду предписание закона. А там привязанность будет играть основную роль, спасут меня или нет. Что внутри меня? А внутри, если бы мы вникали в себя, Боже мой, чтобы мы там только не увидели. Поэтому написано. Одни же Иоанна Крестителя до ныне. Вы слышите? От дней Иоанна Крестителя, вот как Иоанн вышел на работу на свою, да? До ныне, это Христос говорит, вот до этого дня Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вы слышите? Царство Небесное, праведность, мир и радость во Святом Духе. Как получается, как приобретается? Силою берется, чьею? Верующий тут же, Божий, Божий, махнул, пусть косит, да? Силою нашей берется. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И дальше написано. И употребляющие усилия восхищают его. Ну, как бы с неба восхищают. Ну, как бы похищают, приобретают, и оно становится их достоянием. Ибо все пророки и закон до Иоанна, вы слышите, да? А от Иоанна, а закона уже нет. Вернее, закон есть, но закон духа жизни – это что-то другое. Я сейчас не об этом буду говорить. И смотрите, какие слова. «И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти». «Кто имеет уши, добавляю, и не совсем оглох для того, чтобы слышать, да слышит и доделает для себя некоторые выводы». Если хотите, вы знаете, почему не было сказано, что это точно Илия? Знаете, почему нет? Потому что у Малахии написано, я потом в следующий раз прочитаю. Вот я пошлю Илию пророка, не если хотите, а я точно пошлю Илию пророка пред наступлением дня великого и страшного, чтобы я пришед не поразил земли проклятие. И он обратит сердца, помните, детей отцами, сердца детей и отцов детям. Илия настоящий придет пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. А День Господний Великий и Страшный – это закрытие благодати, это кончина века, которая закончится семью последними язвами или бедствиями, которые разрушат всю землю и уничтожат всех людей. Тогда придет Илия настоящий. А здесь Христос говорит, если хотите, он есть Илия, которому должно прийти. Если хотите, если до вас дошло, то вы поняли, вот этот Илия Иоанн Креститель приготовил путь людям, чтобы они пришли, приняли Христа. Другой Илия в конце придет, тоже приготовит путь. И тоже обратить сердца, помните, детям отцов и отцов детям, чтобы раскаялись, чтобы были образ мыслей праведников у нас детей, у их потомков был тот же самый. Я чуть упустил, сейчас вспомнил. Я тут говорил по поводу Иоанна, который прислал учеников спросить, ты ли тот? Или нам ожидать другого? Я думаю, что у каждого из вас тоже возникал вопрос. Ну как мог тот, который говорил, что это Мессия, Сын Божий, да, теперь усомниться? Так я задаю вопрос, он усомнился? Если усомнился, почему Христос такие слова говорит? Если не усомнился, а многие люди так и поняли, что Иоанн усомнился, ай-яй-яй, ай-яй-яй, какая ж ты трость, ветром колеблемая, у тебя нет постоянства. Со слов Христа этого можно не понять. О чем подумали люди, почему Христос стал задавать такие вопросы им? Так я задаю вопрос, так почему Христос, извиняюсь, Иоанн Креститель послал учеников спросить Христа, вот так именно, ты ли тот или нет. Это говорит о том, что он в вере поколебался, или это говорит о чем? Вот представьте, как человек мог бы опозориться в глазах своих учеников. Говорил, 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 а теперь пойдите, я тут типа колеблюсь. Вы знаете, о чем речь идет здесь? Почему он послал? Заметьте, в чем его величие? Тебе расти, а мне умоляться. Я не претендую на абсолютное знание. Я могу говорить, и при этом я могу допустить мысль. А вдруг что-то я не то? А вдруг вот я сижу в тюрьме, не вижу? Ну, я задам вопрос, пошлю учеников лишний раз, проверюсь. Я правильно верю или нет? Помните, я не раз говорил вам такие слова. Хотите понять Библию, читайте так, как будто бы вы не понимаете этого текста. Беда в том, что мы думаем, что мы понимаем библейские тексты, нам вторая мысль никогда не приходит в голову. Допустите мысль, а вдруг здесь мысль другая? Ну как? Я же не трость ветром колеблемая, да? Ты хочешь сказать, что ты правильно понимаешь этот текст? Да. Прочитай выше и ниже и объясни, покажи логику развития мысли. Не могу. Так может мысль здесь другая в тексте? Я вам хочу сказать, только тогда, когда я сказал так, вот то, что я знаю, а у меня ничего не получается, говорит о том, что я не знаю. Я буду читать заново Библию, заново буду пересматривать тексты. Так ты что, поколебался в вере в Бога? Нет. Я поколебался в вере в церковь, в церкви. То, чему учили, оно не сбывается. То, о чем говорят, оно не осуществляется. Библия говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными, а я свободным не стал. Поэтому допустить мысль, что я ошибаюсь, в этом нет ничего зазорного. И на это способен только человек кроткий и смиренный. Вот тот, который никогда не допускает мысли, что может ошибиться, он может ошибиться. Если мы идем за ним и вместе с ним зайдем, как с Иваном Сусаниным, в какие-то дебри и болота. Вот человек, который способен самокритично пересмотреть свои взгляды, задаться вопросом, а вдруг я что-то не то понял? Вот этот человек всегда докопается, пусть не сразу, но всегда докопается до истины. Вот этот человек всегда придет к Богу, Бог его приведет к себе, потому что он кроткий и смиренный, он не гордый, и Бог ему не противится, и знание перед ним будет открыто. Чтобы Иоанн сказал, что пойдите спросите, лишний раз не помешает проверить и убедиться. Я не колеблюсь, но пересмотреть для меня не унизительно и не зазорно. Обратите внимание, никто из нас, кто уверовал в церковные какие-то догмы, никто из нас не задается вопросом, а действительно ли это церковь, куда я хожу? А действительно ли она Божья? И действительно ли все, что здесь говорится, истина? У нас тут сразу, как говорится, цыц, молчать? Вы что, поколебались? Вы что, трость колеблемая ветром, да? Верь и не сомневайся, и спасешься. Понятно, нет? Вот к чему я это все говорю. То, во что я верю, кто-то из нас задавал вопрос, ну верю, это чему меня научили, а ведь правильно ли меня научили или нет, а мы ведь не задаемся таким вопросом. Вы понимаете, что такое осквернение женами? Вот оно, осквернение. Вы понимаете, почему я стал понимать вот эти библейские тексты, когда стал вникать и в себя, и в учение, заниматься с ним постоянно? А вот они, розовые очки какие-то. А вот она вся жизнь в каких-то розовых очках. Или сиреневых. А я даже вопрос не задаю. А может, я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Вот кто-то меня слушает, да, и в комментарии, допустим, пишет там. Так, я не согласен с тобой, обратите внимание. Чего не согласен? А потому что у него истина в последней инстанции. Я говорю, смотрите, а вот текст, а вот. Я все понял, у меня с вами ничего общего нет. А чего нет общего? А я не задаюсь вопросами, а может я ошибаюсь? Я не ошибаюсь. А почему не ошибаетесь? А потому что моя церковь не ошибается. А почему церковь не ошибается? У меня пастырь не ошибается. Вы поняли, да? Поэтому и мирские. Муж никогда не ошибается, жена никогда не ошибается. Ни один политик не ошибается, ни одна партия не ошибается, ни одна религия не ошибается, ни одно государство не ошибается, ни одна нация не ошибается. Вы поняли, да? Ибо все, что в мире, я не упоминаю предыдущее, я говорю, и гордость житейская. Только мы все знаем, понимаем, только через нас все открывается, да? Я никогда не пойду под ваше крылышко, я никогда с вами не соглашусь и никогда не скажу, что вы умнее меня. Умнее, краше и сильнее, чем я, нет и быть не может. Вот это и есть болячка Святого Престола. Я хотел бы, чтобы мы это запомнили для себя, внимательно выслушали, проанализировали и сделали для себя выводы. Если я говорю, благодарю, что я не таков, как этот тупица или эта тупица, то я вам хочу сказать. Вспоминайте этого фарисея, который что-то выполняет и говорит о том, что я благодарю, что я не таков, как прочие. Вы поняли, да? И потому мы не выйдем из храма оправданными. Мы не войдем в Царство Небесное. С такими нотками и с такими задатками мы туда не попадем. Знаете, почему сатану оттуда прогнали? А он закончился в развитии. Потому возомнил. А потому Бог его не взял себе в советники. Знаете, выскочка, которая уже закончилась, завершилась. Бог не закончился в развитии. Бог развивается. А этот кончил. Этот конченый. И заметьте, кончился в развитии, начался в протестах, начался в революционных настроениях, начался в мятеже, в подбивании ангелов против Бога, да, и объявил войну. Вот то, что на нашей земле происходит, это результат вот этого законченного, ну, извините, тут в чей-то адрес, хотя я не оскорбляю его, законченного идиота, выскочки, с манией величия. Вот то, что на нашей земле, вот эта его болезнь, оттуда принесенная и здесь, как говорится, распространенная. Вот это зараза, в которой мы живем и от которой у нас нет прививки. Всего хорошего и до следующей встречи. Mm-hmm.